Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Здравствуйте.
У нас сегодня новая глава. Она называется на иврите «Бехукотай», а на русском как бы это «По моим законам».
Да.
Вкратце, глава очень простая. В том смысле, смысл ее как бы прост. Если пойдете по моим законам, будет хорошо. Если пойдете не по моим законам, будет очень плохо. Причем поступенчато.
Не все время очень плохо. Да. Будет плохо, еще хуже, еще хуже.
Еще хуже. Поступенчато я насчитал 5 ступеней, на 5-й ступени просто полный обвал. То есть вот такая вот глава, если там просто говорить.
Ну, нормально. Тебе объясняют, что весь мир взаимосвязан. Что вся эта система, она строго детерминирована, что в зависимости от человека, который принимает на себя или не принимает законы этой вселенной, духовной вселенной имеется в виду, не только то, что мы видим, а все ее и силы, и системы, которые скрыты от нас, ну, проявляются каким-то образом частично, но, в общем, сами скрыты. Рассказывается о том, что ты находишься в этой системе. Естественно, если ты будешь знать и выполнять ее законы, то тебе будет хорошо. А если не будешь знать ее законы, или не будешь выполнять, соответственно, с этим, будет плохо. Система составлена таким образом, что она не просто действует на тебя...
запугивающе.
Не просто запугивающе, а, ну, как тебе сказать, мы видим отчасти это. Допустим, маленький ребенок. Да? Вот как-то относительно него природа... делает все более щадяще, заботливо, как бы. Она окружает его как-то заботой. Он падает как-то ничего страшного. Если взрослый упадет, это сломает себе таз, ноги переломает. А ребенок как-то так. И вообще, то есть система, она принимает во внимание тот объект, на который она воздействует. У системы это и есть... целое такое устройство.
Градация, да?
Да, которое в соответствии с уровнем человека, с его предназначением, с его судьбой, с тем, кто он, что он, в соответствии с этим система относится к нему, каждому из нас, по-особенному.
То есть, если вот вдруг кажется, что человеку даются такие неимоверные страдания, это только мне кажется, да? На самом деле, эта система дает ему градуированно то, что он может вынести.
Может быть, и не может вынести, но дает ему это абсолютно четко высчитано в соответствии с его судьбой, предназначением, теми условиями и так далее, в которых он находится и в которых должен быть и так далее. Все устроено, все заточено под цель. Цель, которую должны достичь все.
То есть такой огромный компьютер, в котором рассчитаны кругообороты, все понятно.
А
да,
там все очень просто на самом деле. Потому что есть начало, есть конец. И от начала к концу все просчитано на каждом этапе относительно всех. Дается определенная свобода воли, так, на каждой ступеньке. И в этих рамках, четко ограниченных, мы действуем.
Можно сказать, что это относительно каждого человека, каждого.
Выходит, что каждого человека и всех вместе, потому что мы связаны в одну систему. И одна система нами управляет.
То есть, грубо говоря, у каждого есть как бы свой двойник, да? И вот это вот, можно так сказать или нет?
Почему двойник?
Ну, вот как-то место свое в пазле у каждого существует, в этом общем.
Ну, мы и так в нем существуем, в этом пазле.
Поэтому я и говорю, ну, какая-то, знаете, связь существует между ним и местом его в пазле. Вот это как бы я назвал двойником.
Ты хочешь представить себе два параллельных мира, как
да,
бы?
Да, например.
Ну, можно и так представить, неважно. Но на самом деле мы в одном мире существуем. Мы существуем в одном объеме, в одной системе, все вместе. Те, которые ощущают это, те, которые не ощущают, те, которые раскрыли уже это для себя, те, которые достигли каких-то ступеней, те, которые еще только начинают или еще вообще не начали даже и не понимают, к чему это все.
А вот скажите, вот этот момент мощного поступенчатого запугивания, вот, который здесь существует, в принципе, если не сделаете...
Нет, тут никакого запугивания нет. Это абсолютно четко прописанная глава. Когда ты берешь любую инструкцию, и тебе говорят, это так, это так, а это так, а если нет, то так, то так, то так.
Ну, понятно.
Что же, почему это инструкция по запугиванию?
То есть это, в принципе, как говорится, человека два пальца в розетку нельзя.
Ну, конечно, да.
Потому что ты да. станешь углем там, да. я не знаю, чем-то.
Да, да конечно, есть... да. Я помню, как при мне, когда попросил один, ну, неважно, но попросил один ученый спецификацию, и говорит, при такой спецификации у вас будет гармошка вместо подводной лодки. И все так испугались, переглянулись и потихонечку от него отошли. И потом точно это и случилось. То есть знание законов тебе просто так вот говорит, видишь, так-то получишь что-то. И все.
Понятно. То есть мы напоминаем, это как бы вот как этот, как вот это вот эти ученые, которые отошли. Мы, как человечество, вот как эти ученые, которые отошли, не услышали, отошли, да? То есть говорят, реки вспять поворачивать нельзя, потому что будет так-то так.
Ну, это был вообще такой проект коммунистический, что это потрясающе. Главное, что все в мире тряслись и боялись, что начнут это делать. Что ты можешь сделать с какой-то страной, да еще с такой неуправляемой, которая вдруг захотела это. Они бы этим изменили бы экологию всего мира. То есть мы бы не знаем, мы бы уже давно превратились бы в Марс. Не было бы ни воды, ни жизни.
То есть все человечество понимало, что это ошибка страшная, и вот будет вот эти ступени запугивания.
Я
для
думаю,
всего.
Что они не очень-то паниковали, потому что это такие грандиозные проекты, которые обычно затем забываются, через полгода как-то занимаются чем-то таким вот. Даже непонятно, для чего это надо было. Потому что людей немного... Жизнь там, работай, делай, что хочешь в этой Сибири, никого там нет. Для чего тебе это надо? Ну, для чего? Это просто непонятно. То есть начинать заливать водой Среднюю Азию, там, Казахстан, ну,
хотели,
Монголию.
Хотели орошать, да, орошать все, я знаю.
Не надо этого. Человечество идет по пути, по другому пути, чтобы получить больше урожая там. Это другие есть средства. Но это было вообще... Ну, интересный проект вообще. То есть комический, я бы сказал, проект. Я был, допустим, в Красноярске. Так один из вопросов, который мне задали, можно ли с помощью кабалы найти решение исправить то, что...
Наворочено.
То, что сделано этой плотиной. Красноярский ГЭС. Потому что они, люди в Красноярске, видят, как рыбы не могут идти на нерест. Ничего. То есть, при этом все вокруг начало вымирать. Все изменилось.
Ну, то есть это вот похоже, в этой главе...
Да, поэтому очень... в законы природы мы ничего не можем с ними сделать.
Давайте начнем читать эту главу.
Читай.
Значит, начало здесь такое. Положительное. «Если по установлениям моим будете вы поступать, и заповеди мои соблюдать, и исполнять их...»
То есть законы. Законы природы. Заповеди Творца – это законы природы. Нашей природы, которую мы видим... И частично понимаем и знаем. И законы более высшие, скрытые от нас.
Которые природы, каковы? Которые каковы?
Которые все построены на свойстве отдачи, любви, взаимодействия и так далее.
То есть это требуется исполнять?
Да. Это хочешь или не хочешь. Короче, это закон природы.
Так. Ну, дальше идет так. «То дам я вам дожди вовремя, и земля даст урожай свой, и деревья полевые дадут плод свой». И сходиться будет у вас молодьба со сбором винограда, а сбор винограда сходиться будет с севом, и будете есть свой хлеб досыта, и будете жить спокойно в стране вашей.
Да.
То есть такая...
То есть все будет нормально. Но тут имеется в виду не только нормально в нашей жизни, вот этой, когда у человека все есть для дополнения там своего живота, а это во всех случаях, во всех смыслах жизни. Ты будешь, если ты будешь выполнять законы Творца, то на уровне выполнения его законов ты будешь вознагражден. Или на духовном уровне, или на материальном уровне, или на обоих уровнях. Но система устроена так, что ты в ней, что если ты в нее вписываешься нормально, выполняешь свое предназначение, занимаешь свою нишу в природе, то тогда вся природа работает гармонично, и эта гармония наполняет тебя.
Что это такое вот в нашей внутренней работе, как мы с вами говорим все время об этом? Будете есть свой хлеб досыта и будете жить спокойно в стране вашей?
Ну, это уже, тут имеется в виду два уровня. Это один из уровней, это уровень наш, человеческий.
Говорится об этом вообще, о нашем человеческом
да,
уровне?
Да, да, да. Ведь человеческий уровень, для чего он ощущается нами? Чтобы подогнать нас к уровню духовному. Угу. Вот. И потом следующий уровень, это уже духовный. Хлеб – это олицетворение с уровня хасадим, бины.
Что значит досыта есть хлеб? То есть соединиться с биной?
Да, да, да.
То есть, в принципе, полностью овладеть свойством отдачи? Угу. А вот это, а жить в стране своей спокойно?
Ну, в стране – это… Страна – это эрец.
Так.
Эрец – это от слова рацион, желание. Угу. То есть, в своем желании ты будешь выполнять все условия, и тогда все твои желания будут наполняться.
Вот если можно вот так вот чуть-чуть добавлять, мы будем читать.
Ну
так,
да, ну желание человека, четыре стадии наполнения желания. Ну, это всем понятно. Но вот что еще сказать. То есть Тора нам прописывает, описывает устройство, воздействующие на нас системы, которые называются системой духовных миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицра, Асия. Мы в этой системе, в этой сфере существуем. Внутри, и взаимодействие с этой сферой может быть только тогда, когда мы вместе взаимосвязаны правильно, гармонично, дополняя друг друга. То есть образуем вместе внутри шарик такой из всего человечества. Когда мы это делаем из наших желаний, это и есть рацион, страна.
Да.
Вот. Когда мы выполняем это условие, тогда мы абсолютно гармонируем с этим внешним шаром, сферой, и поэтому приходит все благо, да, все благо наполняет нас. Мы абсолютно четко ощущаем эту систему, она ощущает нас, и вот таким образом мы работаем между собой.
Дальше добавлено также в такой благостности, в такой: «И установлю я мир в стране, и когда ляжете, никто не будет вас тревожить, и изведу хищных зверей страны, и меч не пройдет по стране вашей, и будете вы преследовать врагов ваших, и падут они перед вами от меча, и пятеро из вас будут преследовать 100 человек, а 100 из вас будут преследовать 10 тысяч, и падут враги ваши перед вами от меча». Какие враги существуют в момент вот этой вот идиллии?
Вдруг возникают в человеке всевозможные неправильные желания, еще не исправленные, изнутри, которые проявляются. И будет всегда силой для того, чтобы с ними совладеть, их понять и так идти дальше.
То есть вот это говорится об эгоизме.
Нет других врагов. Враги только внутренние. И они проявляются как внешние. Потому что весь мир, который мы видим, он копия наших внутренних свойств.
А вот скажите, пожалуйста, вот то, что он говорит, и пятеро смогут победить 100, могут победить 10.
Хочешь высчитать пропорцию?
Нет, даже не пропорция, я говорю. Вот он говорит, что меньшинство ваше как бы сможет взять любое
Конечно,
количество.
Конечно, у тебя будет такая сила света в тебе, что все восстающие против тебя, они просто...
У меня просто аллегория со страной, этой маленькой, со страной Израиля, которая как ушко игольчатое, не знаю, на всей карте мира, то есть вокруг... сумасшедшее количество врагов, как бы. И вот если она будет соответствовать этому закону, она сможет пятеро... Могут,
да, никакого даже ничего не возникнет.
Ничего даже не возникнет?
Да.
Даже врагов даже не будет?
Даже врагов не будет.
Надо вот по вашей теории не будет врагов?
По моей теории враги будут проявляться только в таком виде, что они тут же немедленно будут превращаться в друзей. Потому что будем настолько защищены своим свойством отдачи и любви, что проявление врагов, оно необходимо только на одну секунду, мгновение. И сразу же они обращаются в помощники твои.
А вот у вас никогда не возникает отчаяние от того, что это не происходит так, как вам хочется быстро, что вот сейчас... Что и наоборот, ощущение, что все катится совсем в обратную сторону, нет?
Такие ощущения, они должны быть. А как же в Египте? Мы выходим из Египта только в состоянии абсолютной египетской тьмы. Это понимаешь ли, известное как бы выражение во всем мире. Тьма египетская. Я с нетерпением жду такого состояния. Действительно так. Я жду, когда мы это все пройдем. И то, что происходит с теми людьми, которые тянутся к раскрытию Творца, они должны понимать, что мы обязаны проходить эти стадии. Мы обязаны друг друга поддерживать. Мы обязаны все равно идти вперед. Ползти вперед, если не идти. Мы точно другого выхода нет. И дорогу осилит идущий. Я очень надеюсь, что смогу быть вместе со всеми, по крайней мере, на этом самом тяжелом участке пути, чтобы не оставить людей в Египте.
Ну, а сейчас это... начался тяжелый период.
Ну, я ему рад. Я ему рад. А говорить об этом слишком много тоже нельзя, потому что иначе же они его не пройдут. Они начнут самоуспокаиваться, что все нормально, товарищи, мы идем, все впереди так должно быть.
Давайте
этот творец играет с нами, так что ничего, все спокойно, спокойно. Спокойно, и ничего с этого не получится.
То есть тьмы не будет тогда?
Да, не, даже не только что не будет. Мы видим, что делает творец. Он говорит, еще раз к фараону, еще раз к фараону. Давай-ка мы чего-нибудь еще им там запустим, сделаем. Ну, и тут я буду их успокаивать, наоборот.
Да, он в 10-й раз уже приводит фараону, там уже нет и будущего вообще. Первенцы уже, все, уже смерть.
Мы видим все. Все будет видно, но мы должны пройти. Сколько раз читали все вместе эти статьи, да и сторы даже. Смотри, что написано. И было вечер, и было утро, день один. То есть без ночи нету дня, без ночи нету суток, без ночи нету света, день один. То есть необходимо сначала вечер, ночь, тьма, и только после этого ты приходишь к свету.
Но это речь идет же о постигающих, о тех, кто идет к цели.
И неважно.
Неважно.
Любое состояние, какое бы ни было состояние, все равно оно должно начинаться с отрицания.
Даже вот так вот, даже вот простой народ, допустим, сейчас народ Израиля, да, израильтяне, просто вот сгущаются тучи вокруг, ну, все как-то становится напряженно. Это тоже, да, приближение ночи, можно тоже сказать, что это
да,
все...
Да, конечно. Невозможно иначе. Потому что мы должны выстроить свойство отдачи. Оно должно работать с желания. Желание к нему может появиться только среди ночи. И мы это должны хорошо запомнить. То есть ночь является страдание, отрешенность, слабость, разочарование и все прочее является частью нашего пути. Мы должны это все так же собирать и устремлять вперед. Иначе мы не ощутим день. Потому что нету в Торе ни ночи, ни дня. Это только если правильно переработаем все наши ощущения тьмы, мы начнем вместо тьмы ощущать свет. Потому что что мы будем ощущать как день? Свойство отдачи и любви к ближнему. А сейчас мы ощущаем свойство отдачи и любви к ближнему как ночь, как тьму. Так вот, изменение нашего отношения к тьме вызовет в нас ощущение вместо тьмы света. Ощущение света. Вот и все. Не то, что мы переезжаем из одного полушария в другое входит солнышко, что-то там происходит. Мы внутри себя все отрицательные наши ощущения о отдаче, о любви, о взаимопомощи, о поручительстве и так далее, перерабатываем на положительные наши отношения к ним. И получается вместо ночи день.
Понятно.
То есть это во мне все происходит. Угу. В моем отношении к этим качествам. И не может быть другого согласно своему состоянию. Всегда я начинаю с ночи. Всегда для меня свойство отдачи – это ночь. И когда я их исправляю, угу. Я инверсирую их, я в их инверсном состоянии ощущаю свет, день. Сам я внутри себя определяю, что такое ночь, а что такое день.
Ну, вот поскольку мы это затронули, день и ночь, я сейчас, прежде чем читать дальше, я хочу спросить. Вот Рабаш, когда ему было, когда у него была такая ночь, да, он, вы сами говорите, танцевал, да, пел.
Да.
Вот это. Что вы делаете, когда у вас ночь?
Я вспоминаю его и получаю от этих воспоминаний физически, когда мы были где-то как-то, я вспоминаю его, его настойчивость, его устремленность, его несогласие ни с чем, кроме как с Творцом, его невосприятие ничего, кроме как методики его отца. И во мне это вызывает приток, если не сил, по крайней мере, то терпения. Терпения. И без этого я бы, конечно, не знаю, смог бы продолжать так. Ведь я же тоже не железный. И уходят ученики, исчезают. И я должен на это вот так реагировать. Так что я вспоминаю его, это мне дает огромные силы. То есть скала. Вот скала и все. Вот такой он. И поэтому немножко... ощущая, вызывая в себе ощущение принадлежности к этой скале, я получаю силы. Он мне дает. Но это я. Но я думаю, ученики же видят, что я, как я работаю.
Поэтому я и спрашиваю, что ученики сейчас задают такие вопросы, которые как бы...
Но они должны, говорят... должны брать пример. Он мне ничего не говорил. Просто я видел человека, который обменял всю свою жизнь на духовное постижение, причем который в каждое мгновение своей жизни просто жертвовал собой. Все. Что бы ни понадобилось бы. В ту же секунду. Чему я всегда поражался, что мгновенно у него не было такого, что приходит какая-то проблема внешняя, внутренняя, и он над ней раздумывает и потом как-то реагирует. А реакция у него была мгновенной. То есть оп! И все.
И решение, да?
И идет вперед. Это потрясающе.
То есть ни сомнений, ни...
Ничего на его... Это на таком уровне происходило, что нас это сбрасывает с того места, где мы находимся, и мы там ползаем в всяких сомнениях,
да.
в чем угодно там.
Вот об этом вопрос как-то.
Да. А у него такая... внутренняя эрекция и вперед. Это невероятно. Надо было не... А снаружи абсолютное спокойствие.
А как вы ощущали тогда, что у него вот такое вот...
Я чувствовал его. Просто... Тык! И все.
От бытовых до духовных решений, да?
Вот нет все... бытовых.
Бытовых нет.
Это все духовное. Какое может быть бытовое? Для простого человека есть разница.
То есть, когда вы говорите, что я привожу 40, там, я не знаю, неверующих в Бнейбрак, у него моментально он принимает решение, понимая, какие последствия...
Да, будут. Нет, я даже не об этом говорю, а о более мелких вещах, да. То есть, и очень много было таких состояний, когда я вообще не понимал, чего тут особенно надо развозиться с ними или что-то делать, а он конкретно и очень терпеливо, и, я бы сказал, даже возился и уделял время.
Просто личным делам людей, таких, да?
Ну да, иногда, да. Я бы пренебрегал этим. А у него были другие расчеты. Но самое главное – это высшее предназначение. Оно превыше всего и определяет все. А я лично раб. Просто раб. И мое идеальное состояние, когда я вписываюсь в эту систему как элемент, хотя я живой элемент, я хочу вписаться и быть в ней как мертвый элемент, выполняющий, то есть без всяких задержек, ее законы, ее движения. Вот быть колесиком или каким-то там кем-то, который бы не раздумывал, вот настолько бы исправил себя, чтобы он двигался бы в то же время, в том же направлении, так же, как вся система. Это называется раб Творца. Это полное исправление человека. Вот. При этом ты постигаешь полностью его. Абсолютно всю систему и силу, которая ее управляет.
Наверное, объяснить это невозможно. То есть вот приходят мысли, ты идешь сразу за ней. Ты даже не...
Нет, это все происходит все равно. Должен быть анализ, решение, прием решения. Но все это происходит на таких частотах, в таком темпе, что прямо начало и конец, они практически сливаются. Они происходят не во времени земном. Но договорим в следующий раз.
Мои законы выполняй. Мы идем по этой главе, в принципе, дорогие друзья. Продолжим с вами и дальше изучение этих законов. Что мы должны делать, а если мы не будем делать, что с нами будет тогда? До свидания, будьте с нами и дальше. До свидания.